Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, сегодня 22 ноября, присоединяйтесь к нам, сделать это просто, либо набирайте телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или заходите на наш сайт Радио Теос, все никак не привыкну к новому сайту Теос FM, и, соответственно, присылайте оттуда свои сообщения. Теос FM, наш сайт, к вашим услугам, загляните, почитайте, посетите блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там можно найти ссылочку на нашу электронную почту. Вот такие возможности у нас есть, естественно, слушать нас можно там же, на нашем сайте Теос FM. Вот, ну, а писать в любое удобное для вас время, когда вам удобно, присылайте свои письма, размышления, отклики, вопросы, а мы будем озвучивать их в процессе наших эфиров. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день!
Добрый день, Наталья Аркадьевна! Ну что, посмотрим, что кто прислал. Еще мы должны были,
я так да, мы там должны еще что-то такое там были. И я получил несколько писем от нашей Люды, которая нам как раз задавала вопросы и просила как-то подумать, как помочь ее подруге.
Да, так, сейчас посмотрим. Так, что-то мы должны были кому-то ответить там, пообещали. Сейчас поищем. Так... Это уже где-то было в конце эфира у нас, да? Я так помню.
От Люды было в середине, а еще у нас был вопрос...
Вот кому-то мы должны были успеть там... Не успели ведь кому-то ответить мы, да?
Ну вот мы Люде не успели ответить и сказали, что поговорим об этом сегодня. И еще был какой-то вопрос сейчас. По-моему, я знаю, что ничего не знаю, что-то вот об этом.
Так, Илья, вот Люду я нашел, вот, значит...
И вот где-то там уже почти в конце было вот про вот это, как понимать эти слова. Вот я знаю, что ничего не знаю.
Так.
Или чем больше я знаю, тем больше, как бы, граница моего незнания. Ну, разные интерпретации вот, есть.
Значит, только не забудьте, эти слова давно интересовали, заметные такие, но непонятные все-таки, да, вот это из этой серии, да?
Ну да, там, да.
Так, что они значат? Как это, когда больше знаешь, а вроде мало знаю? Вот из этой серии, да? А если бы вам так сказали, еще меня... А так, это уже другая.
Это мы ответили.
Да, на это ответили.
Если там нам бы сказали, что ты еще меня учить будешь, там что-то такое было.
Да, да. Так, значит, вот. Как можно пояснить, что они значат про эти слова? Как это, когда больше знаешь, а вроде мало знаю? Ну, это к тем словам, которые вы, собственно, и сказали, как бы озвучили их. Так.
Вообще-то слова, которые приписывают Сократу, но некоторые такие наши ученые, они считают, что это, в общем, Демокриту, как бы эти слова изначально принадлежат. Но Сократ произносил эти слова. И он говорил о том, что, как бы, значит, примерно так он говорил сейчас по памяти, что я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.
Ну, да.
Получается, что по сравнению с другими я ого-го какой знающий, да?
Ну да.
Вот, но как бы почему так получается, что это означает? И, видимо, мне недаром пришла на память вот этот такой вариант, который говорит, что чем больше я знаю, чем больше я узнаю, тем больше становится граница моего незнания. Просто, я не помню, по-моему, я тебе как-то рассказывала об этом, что как-то, когда я еще была то ли дошкольницей, то ли вот в самые-самые начальные классы где-то первые, и мы ездили тогда... видимо, по каким-то делам, ну и мы с бабушкой просто как бы поехали посмотреть Ленинград, тогда еще это был Ленинград, город, И там мы были в гостях на даче у Дмитрия Лихачева. Это вот очень известный Дмитрий Сергеевич Лихачев. Очень известный он академик, лингвист. И, в общем, и бабушкин... У него два вот брата было, они оба были знакомы с ним. И, в общем, короче говоря, мы, значит, были приглашены к нему на дачу. И там где-то было недалеко, то ли Финский залив, в общем, не знаю, это, в общем, часть Балтийского моря, короче говоря, какая-то там была.
Воды было много.
Да, воды было много. Вот я помню, как, что мы шли по берегу, и вот я помню, какие-то сосны там росли. Ну, я маленькая была, поэтому, конечно, так смутно я помню, и как шли наши ученые, вот, так сказать, мужи, да, так сказать, они шли о чем-то разговаривали о своем. Я шла, значит, рядом с бабушкой, естественно, со своей, с ее сестрой, с тетей Олей. Вот. И я услышала вот эти слова, кто-то из них эти слова произнес. И я, значит, бабушка стала дергать, что это такое. Ну, очень меня поразили эти слова, удивили, как их понять. Ну, а бабушка сразу обратилась к своему брату, к родному, вот, к Александру Николаевичу, и спросила его, ну, другие услышали, значит, там еще какие-то, кто-то был там, не знаю, вот тоже этих академиков, вот, услышали, и как они мне ответили, вообще это просто удивительно, как, казалось бы, такие ученые мужи, взрослые люди такие, да, ну, крупные ученые, Сергей, вот как они нашли подход, как ребенку очень просто объяснить. Значит, поскольку рядом был берег, да, и какие-то камушки были на берегу, и вот они, значит, не, и знаешь, как бывает, вот берег такой не совсем ровный, допустим, если там деревья растут прям совсем прям на берегу, то бывает как бы такой вот он нарезной, что ли, как бы, да, он так вот, ну, где-то выступает, где-то вот отходит, ну, как кочки какие-то, и надо как это объяснить, как это сказать точнее. Вот. И, значит, вот они мне показали, вот, говорит, ты видишь, вот где граница, как бы, между землей, да, вот берегом и водой. Значит, вот посмотри, какая она. А теперь давай положим, значит, вот, допустим, несколько камушков, ну, таких приличных камушков они положили, значит, да, значит, с одной стороны добавили. Говорит, увеличилась, как бы, вот это вроде бы суша, да, ну, вот на этом... полуострый на маленьком. Ну да, значит, вроде бы понятно было, да? А теперь давай, говорит, если бы мы взяли линеечку какую-то там, сантиметр, если бы мы померили вот эту границу между как бы водой и сушей, она осталась бы такая же, как была, или она стала бы больше вот на вот это вот, да? И мне просто пальцем показали. Ну, естественно, она стала бы больше. Это понятно было, да? Вот. Потому что, ну, как бы, просто даже себе можно представить себе, да, тут как бы, ведь это же наросло с одной стороны, да, и это как бы там полукруг или какой-то там, ну, какая-то фигура какая-то получилась. То есть понятно, что граница выросла и стала больше. Значит, они там еще добавили, говорят, а сейчас, значит, еще больше стал. Вот, говорят, и получается так, что когда чем больше мы узнаем, тем вот эта наша как бы граница с нашим знанием и незнанием, и вот этим миром, который мы еще не познали, который мы еще не знаем, она тоже увеличивается. Просто, может быть, раньше мы и не думали, что существуют еще какие-то такие сферы в области знания, да? А сделав какое-то открытие, вот что-то такое, углубившись во что-то, да, мы начинаем лучше видеть, мы начинаем больше понимать. Знаешь, кстати говоря, вот с точки зрения духовной, Сергей, ведь то же самое происходит. Посмотри, как часто люди, которые только-только приступают вот к такой духовной жизни, говорят, что ну а вроде бы я уже покаялся, в чем мне еще каяться-то? А когда мы читаем послание апостолов, вот то же самое, что пишет о себе апостол Павел, или когда мы, так сказать, о жизни, о словах, о том, как говорили о себе, как делились своим опытом какие-то такие известные люди, которых потом признавали святыми или учителями церкви и так далее. Вот как они видят свое состояние, вот это внутреннее, да? Наоборот, получается, что чем больше как бы они вот в себе что-то такое открыли, они потом еще больше начинают видеть, может быть, более мелких вещей, которые раньше были неразличимы глазу, а теперь стали различимы. И, по сути дела, это же вот о том же самом речь идет, да, что как бы мы, вот эта граница, что ли, вот это как бы все больше и больше проявляется для нас, И мы лучше понимаем, насколько мы несовершенны, насколько мы что-то мало, допустим, знаем, да, или мало понимаем, в том числе и о себе, так сказать. Мы не можем сказать, что мы себя знаем в совершенстве. Это я сейчас уже опять на духовную сторону перехожу. Но я не знаю, как я смогла объяснить или нет. Может быть, ты как-то так со своей стороны какой-то тоже найдешь пример такой, который будет более понятен. Но мне тогда они объяснили. Ну, и да, я просто эту картинку, вот очень прям, она у меня эта картина перед глазами стоит, как они, значит, эти камни мне выстраивают. И это, знаешь, это действительно было, ну, абсолютно понятно. Вот даже на уровне, вот на том моем цеплячьем уровне, на котором я находилась тогда.
Ну, а, собственно, можно что сказать еще как? Ведь когда мы говорим «я знаю», это подразумевает и то, что я знаю, то, что я познал, и то, что я не познал, да? Я как бы... расширяется моя сфера, как будто света больше становится. Теперь я вижу то, что я раньше не видел, но я еще и понимаю...
И лучше понимаю, как много я не знаю. Да,
да, я лучше понимаю, как много еще тьмы, да, вокруг, скажем, которая еще не освещена, так сказать, моим знанием.
Даже то, что уже освещено, как бы я понимаю, что... Как бы я сейчас увидела это, но сказать о том, что я вот это уже все познал, это...
Ну да, ну. Да. То есть оно знание, и оно же с двух сторон, как бы получается, ну, медаль, да. Две стороны имеет. И то, что я уже познал, действительно, и, соответственно, это расширяет то, что я, понимание мое, то, что я еще не знаю. Ну вот вы говорили, да, в духовной сфере, ведь это же имеет и обратную сторону, да, если человек претендует на истину, вот всякий экстремизм – это крайняя ограниченность, крайне ограниченное мышление. Вот всякий крайний экстремизм, с которым мы сегодня сталкиваемся там, да, в мире, очень часто это проявляется в разных сферах жизни. Это как раз и есть, ну, недостаточность знания в той или иной сфере. Просто человек не видит, не понимает или не хочет этого даже делать, считая, что он обладает истиной в последней инстанции. Он знает, как правильно, как должно, как свято, как чисто, как справедливо и так далее, продолжайте. И всех хочет под эту гребенку, так сказать, постричь или выстроить, и вот тогда это будет правильно. Неправильно, это будет ограничение. Вот. Поэтому Бог говорит, что мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Поэтому не надо себе приписывать, ведь некоторые верующие так делают. Бог сказал, Бог будет делать так, Бог вот так, Бог сяк. Вы не знаете, как Бог на самом деле будет делать, и что Бог будет предпринимать. Даже слово Его мы очень часто не совсем правильно понимаем. Нужно быть очень осторожным и смиренным человеком, делая такие заявления. И чем духовнее человек, чем глубже его духовное познание, тем более осторожен он и в своих поступках, и в высказываниях, и в оценках кого-либо, чего-либо. Вот это вот такой вот такой порядок, что ли, правило такое, которое помогает нам понимать, насколько человек даже духовен. Поэтому вот из этой сферы человек, который только пришел к Богу, покаялся, он говорит, ну, мне вроде больше каяться не в чем. У меня вроде бы все и хорошо. Я теперь в церкви, да? На самом деле впереди колоссальная работа. Путешествие к святости, которое нас зовет Господь.
А путешествие к святости... Мы помним, да, что Господь, когда Он, так сказать, уходил молиться, Он часто уходил куда-то на гору, на возвышенные места, да? Ну, часто так было. И просто вот опять мы можем нарисовать себе эту картину, да, что когда человек идет в гору, то как бы перед ним, ну, как бы горизонт, он как бы расширяется, увеличивается, да? И как бы вот он больше видит вот это пространство, которое лежит перед ним. Ну, у меня просто почему-то еще вот такой образ родился в связи с тем, что чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как мало я знаю, да?
Конечно, конечно.
Или еще вот я сейчас вспомнила какой-то такой был пример, и когда-то он мне показался таким, ну, не оптимальным, а вот сейчас я даже не знаю, может быть, вполне хороший. Вот что сейчас ты скажешь, это как-то так объясняли, что если представить себе вот это наше знание, вот, допустим, все наше знание, которое вот есть, ну, у человека, а может быть, вообще, я не знаю, там не помню, о чем туда шла речь.
В качестве круга вы имеете в виду?
Как шар.
А, ну, как шар, или в качестве круга еще говорят.
Ну, круг, да. Там, да, вот, как шар, как бы, что вот это как бы то, что внутри этого шара, да? А то, что мы не знаем, вот эта область непознанного, неведомого, это как бы вот внешность этого шара и то, что как бы за нею находится, да? И, соответственно, чем больше становится это наше знание, то есть чем больше становится этот круг или этот шар, тем больше становится и площадь поверхности шара или там окружность вот этого круга, да? Следовательно, больше становится вот эта сфера нашего соприкосновения с неведомым, с тем, что мы не знаем.
Вот в этом смысле, если дальше продолжать эти философские размышления такие, в этом смысле Бог и непознаваем для нас, понимаете? Потому что, чтобы постичь Бога, нужно обладать абсолютным знанием, абсолютной истиной. А это сделает настолько безмерным наше незнание. Вот в каком-то смысле это можно так представить себе. Ну что ж, я думаю, мы достаточно подробно поговорили.
Дорогие друзья, вы как-то там откликнитесь, насколько эти примеры были для вас понятны, и, может быть, даже какой из этих примеров был наиболее понятен, Сергей, ну, чтобы как-то на будущее, если кто-то спросит, да?
Увеличилось ли ваше знание?
И насколько возросла степень вашего незнания, да?
Да уж.
Даже не знаешь, как точнее сказать, да, что увеличилось. Область знания или область незнания.
Что мы с вами увеличили.
Да.
Ну что ж, переходим к письму Людмилы, да?
Да, давай, прочитай нам еще раз. Вот. Значит, послание Людмилы, и я сейчас как раз открою ее вот эти письма.
Давайте. Значит, я читаю то, что нам прислала Люда. Она пишет: такая ситуация, что подруга инвалид, и у нее мама строгая, может и ударить, держит ее в ежовых рукавицах. Она ходит с костылями, это вот подруга. Сейчас она никуда не выходит, и даже в социальный центр. Темно сейчас, только на день без ночевки мама, так сказать, ее отпускает и вот возить не хочет никуда, да? Раньше ездила на 5 дней с ночевкой. Был парень, маме не понравился. Она запретила им общаться. Она маму ослушаться боится. То есть, если и будет парень в перспективе, да, размышляется вот наша слушница, то он должен нравиться маме. Она устала от такой жизни, ей все время внушают, что она никто и зовут ее никак. И с Богом, говорит, сейчас в отношениях упадок. Я позвонила пастору баптистской церкви, которую она посещает раз в год, чтобы вот как-то, ну, поспособствовали, да, пришли в гости и так далее, что будут думать, что делать. Они сказали, значит, вот с мужем, пастор с мужем или с женой, я не знаю, как тут, будут думать, что делать, как помочь, но я понимаю...
Пастор, похоже, женщина как раз.
А, чтобы она как-то поспособствовала с мужем. В гости пришли.
Чтобы она с мужем, со своим пришла в гости.
Странное.
И она сказала, что будут думать.
А, ну, для меня как-то странно это малость. Ну, ладно. Все в мире бывает.
Редкость у нас, конечно, но все бывает. Да.
Будут думать, что делать, как помочь. Но я понимаю, что они занятые люди. Как ей выйти со всего этого, может, подскажете с пастором Сергеем. Ну вот как-то так звучало это первое письмо. Что там еще есть дальше?
Я просто хочу сразу сказать, Сергей, вот ситуация с пастором. Мама ходит в церковь или не ходит в церковь мама?
Да,
и
это
от этого
большой
очень
вопрос.
Многое зависит. Потому что если мама в церковь не ходит, даже раз в год, и если мама вообще от Бога далека, понимаете, ну, приходит какой-то там, так сказать, пастор, для нее совсем не авторитет, и, может быть, даже вообще как-то, знаете, вот вызывающий раздражение человек.
Кто тебя
звал, да? И начинает
что,
о чем-то, да, ей говорить, как почему-то ее учить, вроде бы вразумлять и так далее. Понимаете, то есть она может просто указать на дверь и все.
И будет совершенно права, между прочим.
Это очень такой непростой вопрос, это очень сложно вообще. Почему, видимо, вот как раз пастор это и сказала, что они будут думать, что делать и как помочь. И здесь даже дело не в том, что они заняты, а дело в том, что вот как вот с этим быть, понимаете, совсем. Вот как подойти, как прийти.
Потому что даже к верующему человеку в дом просто так прийти не очень просто, если против его близкие люди.
И потом, понимаешь, даже если, допустим, или если это мама, предположим, даже на верующую, но в какую церковь она ходит? Понимаешь, вот это
и тоже... И тут конфликт же... может быть, да.
Да, да, это очень такая непростая ситуация, поэтому...
Нужно это просто понимать.
Да. Ну, вот что еще Люда написала? Она написала, что папа, вот это ее подруги, который мог ее защитить, он утонул примерно 2 года назад. И папа как-то он вставал за ее права, как-то отстаивал. Но он это делал, когда был трезвым. Вот тогда он был хороший отец. Ага. А когда пьяный, тогда всем доставался, маме тоже. То есть папа злоупотреблял алкоголем. Но больше всего вот эта подруга боится попасть в интернат или дом престарелых. Ну, видимо, куда вот могут отправить ее, да?
Угу.
И Люда написала, что такого места никому не пожелаешь. Больше всего страх оказаться в интернате. И дальше Люда написала, что она сама благодарит Бога за то, что хоть она на костылях, но она и в общественном транспорте может ехать одна, куда ей нужно, и она ни у кого не спрашивает. Вот. Ну, и она написала, что, конечно, у нее бывают тоже проблемы с сестрами, потому что родители уже с Богом. Вот. У нее бывают проблемы с ее сестрами. Бывает так, что и они там, как она написала, опускают мое достоинство как личности. Но я стараюсь не принимать близко к сердцу. Ну, когда-то Люда и писала об этом, была какая-то у нее ситуация с сестрой, я помню. Она писала. Дальше она пишет, что подругу ей очень жаль. И потом она, значит, написала, что до 18 лет сама Люда тоже ездила в транспорте только с родителями. А потом она показала и доказала родителям, что она может и сама. И начала ездить сама. И это дало мне много преимуществ. Но у подруги не такой характер. Ей уже 29 лет. Ее мама сейчас сожительствует с мужчиной. Ну, это вот то, что еще написала Люда.
Угу. Так. Просто у нас какой думать, что делать, как помочь. Так, способствовала. Она устала такой жизни, ей все время внушают, что она никто и зовут ее никак. Угу. Ну, одно дело, она действительно... каким-то образом может это делать, передвигаться, да? А другое дело...
Написано, она ходит с костылями.
А, она ходит. А то я понял, что это... Вы когда читали второе письмо, я так понял, что это вот Люда тоже ходит, она как бы без проблем. А вот вторая девушка, она как бы, видимо, как-то ограничена.
Нет, тут, ну, в первом сообщении вот здесь, что да, подруга-инвалид, мама может ударить и так далее, она ходит с костылями.
Ну да, если ходит, значит, надо пробовать как-то.
Просто, видимо, тут транспортом какие-то сложности. То ли ей ее не отпускают.
Есть какие-то страхи, как-то... видимо, у мамы или какие-то... Ну... Ей наверняка самой было бы тоже удобнее, если бы ваша подруга, ну, могла бы куда-то сама подъехать и решить какие-то там насущные вопросы, проблемы, что-то сделать. И, ну, как-то странно, мама бы не против, наверное, была бы. У нее какие-то есть аргументы, почему она ее не отпускает. в чем у нее там, так сказать, какие-то страхи есть. Надо, значит, вот об этом как-то поговорить с ней. Может быть, вы подъехали бы как-то, да, и на своем примере помогли сдвинуть это с мертвой точки, сказать, вот мы вдвоем, например, сходим тут вот куда-нибудь рядышком, здесь просто, ну, куда-то выйдем, погуляем и так далее. Как-то, ну, надо маму услышать, конечно, что она имеет в виду, если она ее не пускает. Тем более, а вот даже в соццентр, ну где он тут, там вот этот соццентр, да, непонятный, что-то, значит, вот страшит маму. Вот.
Ну, может быть, то, что надо возить, и мама, видимо, не хочет этим.
Ну да, возить, вот, ну если она все-таки попробует сама-то как-то вместе с подругой, я думаю, это бы облегчило ситуацию. Каким-то образом. Если надо возить, и она не хочет, да, ну, как бы напрягаться по этому поводу, то в чем проблема? Почему она тогда не выпускает ее никуда? Значит, ну, как-то, если она может как-то передвигаться, да, вот она же ходит, да, с костылями, почему она тогда не пускает ее никуда? Это же облегчило бы ей жизнь. Ну, с ночевками это отдельный разговор, какие есть соображения по этому поводу. Кому отпускать и куда отпускать, и с парнем тоже вопросы, ну, как бы большие могут быть. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, сейчас она наверняка зависит от мамы. И понятно, что она маму ослушаться боится. Что она может получить, так сказать, в ответ, ну, как хочешь, так и живи тогда. Сама? Если человек готов на это, жить самостоятельно, полностью быть самостоятельным, автономным, решиться на это, тогда уже надо к этому подготовиться как-то. Уметь себя обслуживать, так сказать, и ходить куда надо, и ездить куда надо, вот как вы. Поэтому она и боится ослушаться. И какие-то предпринимать шаги в каких-то отношениях. Ну и, собственно говоря, тоже надо смотреть, что за парень. У нас же вот была эта история, помните? Может быть, это как раз эта же история, да? Когда парень там, девушка-инвалид была, и парень тоже инвалид, откуда-то из соседнего, там, из какого-то города, помните? Они там общались как-то, писали.
Да.
Вот, и тоже он как бы, так сказать, и работать не хотела, или что-то там странные какие-то были представления о жизни. Ну, соответственно, нужно думать и смотреть, что человек из себя представляет.
Чем парень маме не понравился? Может быть, это объективно, в смысле, мама права, может быть, что...
Конечно.
Что человек ненадежный такой.
Конечно. Что у него за представление? Он скажет, что ты не можешь работать, и он не хочет работать. Так что же я двоих должна нести в своих руках, так сказать, заботиться о двоих, что ли? Естественно, она на это не согласится. Можно как-то делать, что-то делать, развиваться, безусловно. Сейчас возможностей гораздо больше. Тем более, если человек может как-то передвигаться, это вообще великая возможность. Вот. Поэтому тут надо разбираться, Людмила, не стоит огульно, так сказать, обвинять маму, что она такая строгая, там такая-сякая, розетокая. В общем, там могут быть масса подводных камней, о которых мы с вами даже
тут, конечно, есть вопрос, что мама может и ударить, ну, и что, так сказать, внушают все время подруге, что она никто и зовут ее никак.
В чем опять это проявляется?
Вот, да.
И, может быть, это со стороны так интерпретируется? Вот как это все происходит? Это очень важно понять. Ну, если это действительно так происходит, ну, это печально очень, конечно, печально. Тогда тем более надо как-то пытаться жить автономно. В конце концов, мама не вечная. Мы это прекрасно понимаем, как взрослые люди. И вашей подруге уже 29, да, лет?
Да.
Вот, это уже такой зрелый возраст для ума, я говорю, я имею в виду. То есть человек должен понимать перспективы. Но мама же не вечная, значит, нужно прилагать усилия для того, чтобы жить самостоятельно. И примеров в жизни масса людей с ограниченными возможностями, и тем не менее, вот, реализующие свои планы, цели, участвующие в активной жизни, разносторонние развивающихся людей. Надо что-то делать в этом отношении. Может быть, это еще как-то раздражает маму, что, может быть, вот как-то ваша подруга, она и не предпринимает никаких шагов, и мама как-то реагирует на это не очень приятно. Может быть, какие-то такие вещи появляются. В общем, надо как-то об этом подумать. Если вы можете посоветовать, поговорить с вашей подругой об этом, поговорите. Она же должна какие-то шаги делать вперед. Жить ты должна дальше. Конечно, если
видишь, она... Здесь есть проблема какая, что вот эта и подруга Люды говорит, что сейчас у нее с Богом в отношениях упадок. А вот в такой ситуации, когда вот ей внушают, что она никто, зовут ее никак, вот я как раз вот почему я на это обратила внимание, во-первых, вот это все вот прям рядом находится, да,
ну,
вот
да.
Две фразы. Вот, но и дело в том, что когда мы, у нас с Богом не упадок в отношениях, и когда мы читаем Священное Писание, то вот иногда почему-то доводилось не слышать ни раз от людей, которые говорили о том, что вот, когда читаешь Библию, вообще вот в христианстве, что там люди – это просто прах, это ничто, это, в общем, ну, просто ну, насекомые да. какие-то там, да? Вот. И, кажется, это поразительно, потому что на самом деле ведь Писание как раз говорит о том, что Бог очень высоко ставит человека. И уже сам факт, что Сын Божий приходит на землю для того, чтобы пойти на крест ради нашего искупления, уже говорит о том, насколько для Бога важен человек, насколько мы важны для Него. И второй такой очень тоже вот важный факт, вот я не знаю, там, какой из них первый, какой второй, если по очередности, то, наверное, первый будет как раз вот то, что в каждом из нас есть образ Божий. И, Сергей, ну это такая вообще величина, да? Это такое, что как можно вообще говорить, что никто и зовут никак. Если как бы человек носитель образа Божия, то выше этого что может вообще быть? Ну, только самому быть Богом, да?
Ну да. Помните, как Давид пишет, да, в Псалме, что говорит: «Ты, Господи, вот видел, как были созидаемы кости мои, да, в чреве матери». Ты там присутствовал даже.
Да.
От тебя все это не сокрыто. То есть дни мои все сочтены у тебя. То есть мы не одиноки в этой вселенной. И Бог настойчиво хочет, чтобы мы это осознали и поняли. Что мы важны, ценны для Него. Потому что иначе, если это было бы не так, то для Бога вообще не было никакой бы проблемы. Просто вот этих микробов, копошащихся на этой небольшой планетке, среди миллиардов звезд, просто ну, сдуть, смыть, так сказать, и дезинфицировать, так сказать, эту планету, чтобы они там не творили, что ни попадя, да, и все, и не проблема. Ведь так оно и есть. Но тем не менее этого не происходит. А происходит совсем иное. Бог умаляется до нас. И Евангелие нам говорит, что Христос стал одним из нас, таким, как мы, чтобы быть максимально понятным, чтобы сократить эту дистанцию с безмерного своего величия и могущества до нашей ничтожности. Чтобы сократить настолько эту дистанцию, чтобы коммуникация была самая кратчайшая, самое понятное, самое доступное. И Христос стал одним из нас. Он воплотился, Бог, и пришел на эту землю. И стал говорить на нашем человеческом языке и жить нашей человеческой жизнью, чтобы быть понятым, воспринятым. Главную мысль, чтобы идею, которую он хотел донести до нас, мы смогли понять, расшифровать, скажем так, осмыслить. Вот что сделал Бог. И если бы он не был заинтересован в каждом из нас, то зачем тогда это Евангелие? Для какой цели все это? Смысла нет никакого. Нам никуда было бы стремиться, если бы конец исчезновения, небытие, растворение в море времени и пространстве. Зачем тогда все эти усилия? К чему всегда вся эта жизнь? Ради чего она здесь существует? А Евангелие нам говорит, что Бог этот призыв свой не перестает, так сказать, повторять, и он звучит, звучит, звучит со страниц Евангелия, и внутри нас звучит, многие слышат его: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Вот со всеми нашими заботами, треволнениями, представлениями, заблуждениями, познаниями того, насколько мы не знаем ничего, вот Бог зовет нас к себе. Вот это удивительно. Что же он без нас жить не может? Что он не самодостаточен? Когда нас было, не было еще, он жил. Вот это и говорит о том, что Бог нас любит, что это любовь колоссальная, безграничная. И это наше с вами незнание не позволяет нам иногда понять и почувствовать этой любви, что мы не сироты здесь во Вселенной, не брошены, не затеряны где-то, не пылинки, так сказать, хотя и размером меньше пылинки в масштабах Вселенной. Мне иногда кажется так, что Бог и сделал такие масштабы Вселенной для того, чтобы показать масштаб своей любви к нам, заинтересованности в нас. Просто поразительно, когда думаешь об этом. Вот поэтому нужно обращаться к Евангелию, к священному тексту, священному Писанию, чтобы читать его, размышлять о нем, понимать, что это написано все Богом не просто так, что это оставлено нам Богом, чтобы мы осознали свое предназначение, свое величие, что мы не просто никто и зовут нас никак, что мы созданы по образу и подобию Божьему, и Бог нас ищет в этой вселенной, зовет нас, каждого в отдельности. Почему ищет, как будто он не знает, где мы находимся. Он знает, где мы находимся. Это мы, так сказать, его ищем в конце концов. Он опускается в нашу тьму, погружается в нашу нищету и вот нас вытаскивает оттуда. Если, конечно, мы ему позволяем, не упираемся всеми возможными способами. Поэтому и вы, Людмила, и ваша подруга, и каждый из нас имеет колоссальное значение во Вселенной. Иначе вся история бы была бессмысленна. И крест Христов, и сама смерть, его и пришествие, и воплощение, и воскресение не имели бы никакого смысла. Просто. Ну, представьте такую ситуацию еще, нашу, земную, очень привычную. Дети не всегда понимают, что родители их любят и как они их любят. Они даже на это внимания не обращают, не замечают, как их одевают, кормят, спать укладывают, заботятся об их здоровье, стараются оградить их от зла, от какого-то там несчастья, беды, так сказать, научить чему-то. Иногда это будет трудно, сложно, и дети возмущаются, мы там, так сказать, сами знаем, как это происходит. Но ведь это почему происходит? Потому что мы не чужие. Потому что нас любят. Потому что хотят, чтобы с нами не произошло что-то худого. К другим так не относятся. Потому что это чужие дети. И у них есть свои родители. А к нам относятся. Вот как-то хотя бы так, может быть, это поможет нам понять эту истину. Но так и Бог возится с нами. Хотя без нас как будто невозможна жизнь на планете. Может быть, было бы еще лучше. Все бы цвело, росло и пахло без нас тут благоухало. Но тем не менее, Бог занимается с нами.
Но он считает, что не было бы лучше.
Да, да. К счастью, наверное, нашему. Вот подумайте обо всем этом. Но вашей подруге надо учиться жить самой. Я думаю, что у нее все получится. Но это надо делать. Другое дело, что если она привыкла к тому, что, так сказать, она вот в таком положении находится, и это устраивает, когда они заботятся. Я понимаю, мы привыкаем к хорошему. Может быть, это как раз и вызывает какое-то раздражение мамина. Может быть, она поэтому и строго, и может вот ударить в раздражении каком-то своем. Я не говорю, что это хорошо, что это правильно, что так должно быть, и что нет других способов и методов, но, может быть, и, ну, как-то вот именно это провоцирует такую реакцию, неправильную, плохую, но, тем не менее, такую реакцию. Потому что ваша подруга не двигается как-то, и мама понимает, что она должна что-то там делать, как-то себя обслуживать, вот, или куда-то двигаться. Может быть, так реагирует. Это все только предположение. Это наши какие-то вопросы, на которые ответы мы, может, и не знаем с вами. Пообщайтесь с вашей подругой. Поговорите с ней об этом. Конечно, может быть, вот прямо сейчас мама ее куда-то там с ночевкой или куда-то далеко, может быть, и не отпустит, и боится, что это... Как это все будет... Куда это вдруг она, если она никуда не выходила и даже в соцентр там куда-то там, может быть, близко и не выбиралась? Как это, конечно, может быть, это вызывает страх. Но если что-то делать понемножку, мелкими шажочками, как говорится, то можно очень далеко пойти и многого достичь. Ну вот как-то так у меня складываются такие мысли по этому поводу. Может, у вас что есть еще, Наталья Аркадьевна, сказать?
Да вроде бы, мне кажется, все.
Да, вроде бы вы все тут сказали. Так, посмотрим, что у нас тут наприсылали. Так, вот, читаем, значит, сообщение. У нас тут сообщение Агнеса прислала. Мне понятнее всего было, как Наталье маленькой объясняли. Еще пример с горой. Кругом или шаром тоже. Замечательно. Так. Так, Агнеса дальше продолжает. Наталья Аркадьевна, пастор Сергей, здравствуйте. Я еще молодая христианка. Я и в церковь хожу, и Библию читаю, но все же есть вопрос. Часто говорят, что нужно проводить больше времени наедине с Богом. Почему это так важно? Разве церкви и чтение Библии недостаточно? Недостаточно немного перед сном. Вот такой вопрос. Сейчас я посмотрю, что еще здесь дальше у нас есть. Так. Вот Мария пишет. Пастор Сергей, вот только что говорили, что призвание наше высокое, образ Бога в нас, Христос ради нас пришел, а потом вы говорите про нашу ничтожность. Ну, не ничтожность, я бы сказал, что ничтожность наша не в том, что в нас образ Божий или что-то такое, а в смысле наших размеров по отношению ко Вселенной. Понимаете? Ну вот микробы мы с точки масштабов сотворенного мира. Вот я о чем. Это помогает нам осознавать, что, собственно, мы не великие, так сказать, мозги в этой Вселенной, которые, так сказать, вот все можем, все умеем, вот такие, а в смирении понимать свое место и благодарить за это Бога, что Он снизошел до нас и продолжает с нами возиться. Я вот в этом смысле. Вот Люда написала тоже. Одна подруга не очень самостоятельна, но надо же с чего-то начинать. Вот. Надо же, конечно, надо же начинать. Иначе что дальше-то будет? Как дальше-то жить? Так, Тим пишет нам. Вы просили ответить, какой пример фразы Сократа лучше поясняет. Мне нравится круг или шар. Хорошо вышли из положения те взрослые, которые маленькой девочке тогда на природе объяснили такое сложное понятие. Ну, вот с горой тоже, значит, пишет Тим, с горой и горизонтом тоже неплохо. Ну, взрослые, да, были
на высоте оказались,
мудрыми, да? Мудрыми взрослыми. Тим пишет дальше. «О той девушке-инвалиде. Ей надо больше внимания уделять отношениям с Богом. В этом найдет опору и поддержку себе. Это поможет ей пережить напрасленную и несправедливость со стороны матери. О состоянии матери говорит то, что она живет с мужчиной, не мужем». Ну, я с вами согласен о состоянии этой женщины. Там что-то можно предположить и не больше. Только предположить, чуть-чуть. Но ведь вопрос об этой девушке, которой нужно жить самостоятельно. Мама, мама, и она, так сказать, за свою жизнь пусть сама и отвечает. А подруги, Люды-то, надо как-то решать свою жизнь, устраивать ее, поэтому надо что-то делать, двигаться. Вот как ей Люда, собственно, и советует. Надо подталкивать и помогать ей. Если вы, Люда, сможете быть рядом и помочь ей сделать какие-то шаги, вдохновить ее своим даже примером. Вот, смотри, я-то вот приезжаю, я-то вот езжу, я-то вот хожу. Вот давай, и ты сможешь. Я думаю, что это будет очень важно. Вот, я, значит, все сообщения прочитал. Мы можем вернуться к сообщению Агнессы. Вот. Да? Итак, пишет Агнесса: «Я еще молодая христианка, я и в церковь хожу, и Библию читаю, но все же есть вопрос. Часто говорят, что нужно проводить больше времени наедине с Богом. Почему это так важно? Разве церкви, чтение Библии недостаточно? Немного перед сном». Ну, с чего бы начать? Если мы действительно хотим узнать человека, и наши отношения с ним были не поверхностными, «здравствуй, прощай», а глубокими, близкими, то мы хотим с ним проводить времени больше.
Сергей, ну вообще-то любые отношения требуют времени, правда?
Ну, конечно. Поэтому и с Богом отношения требуют времени. Если мы их хотим оставить на поверхностном уровне, но тогда стоит задуматься, ведь эти отношения не с просто прохожим в моей жизни. Это же отношения с Творцом Вселенной, который говорит об архиважных вещах, о вещах, которые затрагивают всю суть нашей жизни. Значит, надо как минимум постараться в этом разобраться, о чем он говорит, а значит, поспрашивать его, узнать его поближе.
Вспомним первую заповедь: возлюби Бога, да, и как возлюбить Бога. И просто можно, ну, вот на примере, который всем будет понятен и всем знаком, да, вот когда кто-то нам, даже уже там не про любовь, вот просто человек нам очень нравится. Сергей, ну мы думаем об этом человеке, мы помним про него рядом, мы хотим увидеться с ним.
Ну да. Это как бы, собственно, необходимость, желание наше. Естественное желание. Если мы действительно любим Бога, мы будем искать отношения этих с Ним. Они будут на разных уровнях. Иногда будет ближе нам казаться, иногда, что Бог куда-то исчез в нашей жизни, или что-то с нами происходит. Но тем не менее, мы будем эти отношения строить. Они требуют времени. А наше время убежало. Мы должны с вами прощаться. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.